12:13 московское время. У микрофона Сергей Михеев и Сергей Криньевский. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здрасте, Сергей. Здрасте, радиослушатели. В следующий раз предлагаю начать 12:53, а закончу 12:54. В принципе, мне кажется, этого будет вполне достаточно для того, чтобы сказать несколько важных слов нашим радиослушателям. Но, тем не менее, да, в общем, начинаем нашу передачу. Надо, главное, успеть начать ее до того, как она закончится.
Ну, хотя бы новостей, да.
Да, я сразу к делу, да. Мне кажется, вот из новостей, которые вот свежие приходят, очень интересная новость по поводу газификации, по поводу того, что президент Путин дал указание «Газпрому» и местным властям наконец-то, да, все-таки, да, приступить к тому, что можно назвать газификацией страны не за счет населения, не за счет граждан. Мы об этом говорили в наших передачах, в частности, когда вот мы тут обсуждали тоже всякие проблемы, связанные там с нынешним там коронавирусным кризисом, я говорил о том, что у него есть свои минусы, есть свои плюсы. Например, один из плюсов — можно подумать о новой стратегии пространственного развития страны, и там, в частности, я говорил о том, что, в принципе, концентрация огромного количества людей в городах, это, в общем, для такой большой страны, как наша, нехорошо, или как минимум не очень хорошо. И одно из средств, например, ну, скажем так, более равномерного распространения людей, ресурсов, инфраструктуры является в том числе вот газификация того, что мы называем негородской местностью. Это проблема, которая она была и в советское время, и в постсоветское время, и она очень долгие-долгие годы не решается. То есть, в принципе, газификация как таковая теоретически возможна, но «Газпром» такие деньги за нее ломит, да, скажем честно, если называть вещи своими именами, что огромному количеству людей это не под силу совершенно. А в то же время сама по себе газификация, мне кажется, дала бы мощнейший толчок к развитию инфраструктуры в негородском, так сказать, ну, то, что раньше называлась сельская местность, но она теперь уже не вполне сельская, но тем не менее, к тому, чтобы люди расселялись по земле, к тому, чтобы люди брали эту землю или покупали, или брали в аренду, или там в ипотеку, вели там хозяйство, переселялись в больших городов, велось бы строительство, подтягивались бы дороги, значит, линии связи и так далее, и так далее. Это важнейшая вещь. На самом деле, сама по себе газификация, да, она, вот эта сельская местности, она может дать толчок многим другим сферам развития. И в нашей стране, где газ добывается нами самими, причем газ достаточно дешевый, то, что вот эта вся ситуация, благодаря, между прочим, вот таким рыночным коммерческим подходам, долгие годы просто топталась на месте, но это было, мне кажется, недопустимо. Поэтому я считаю, что вот эта новость о том, что президент Путин дал поручение разработать какую-то новую концепцию газификации, при этом не привлекая средства граждан, это реальный прорыв. Просто об этом много раз говорили, в том числе в наших передачах. Что касается «Газпрома», то вместо того, чтобы 30 лет подряд финансировать «Эхо Москвы», на эти же деньги, да, которые пожирают различные, так сказать, ненавистники российского государства под названием оппозиционера, да, можно было бы уже полстраны газифицировать. Я на всякий случай вот прям напрямую говорю, так сказать, тем, кто нас слушает. На те деньги, которые «Газпром» потратил за 30 лет на «Эхо Москвы», можно было бы полстраны газифицировать бесплатно. Вот, а вместо этого как бы финансируются, так сказать, какие-то сомнительные личности, которые льют грязь как бы на нашу страну, вот, и при этом еще и имеют деньги от государства. Да, имеют наглость иметь деньги от государства, при этом как бы поливают грязью, так сказать, все, что у нас есть хорошего, да, вот. А на самом деле пожирают те бабки, которые могли бы тоже попутно они же борются с коррупцией, попутно они же обвиняют коррумпированных чиновников и все такое прочее, да, вот. А они же на самом деле сожрали такое количество денег, на которое можно было бы газифицировать полстраны, а может быть даже и всю страну за 30 лет, кто знает. Ну да ладно, оставим, так сказать, этих деятелей в покое, хотя они спокойно питаются вообще как бы за счет государственных бюджетов. Тут вот недавно мне, например, на почту пришла рассылочка от мэрии Москвы, где они рекламируют журнал «Дилетант». А там, так сказать, как известно, Венедиктов, Быков, вот все эти супергерои, да, и это делается как раз накануне Парада Победы 24 июня, да. Предлагается, так сказать, подписаться на этот журнал, получить рассылочку, и все это за счет мэрии Москвы, так на всякий случай. Вот мне интересно, да, вот по вопросу, как бы, кто же у нас оппозиция? Они кто такие? Это люди, которые просто подсосались к государственным деньгам, это лет 30 их, так сказать, потребляют, да, спокойненько, да, а по ходу дела размывают и государственные, так сказать, идентичность, там, и интересы, и обливают историю нашу грязью. Кто эти люди? Но вопрос даже не в том, кто они. Кто они, в общем-то, понятно. Вопрос к «Газпрому» и тем, кто этим занимается много-много лет. Может быть, вместо этого надо было бы газифицировать страну? Ну да ладно, так сказать, обратно. Я вот к именно этой мере, которую президент Путин вот, ну, дал поручение разработать, да, не привлекая средства населения. Я считаю, что если... Тут надо очень хорошо следить за тем, чтобы тот же «Газпром» как бы не замылил это дело, да, и не начал бы саботировать. Потому что вот «Северный поток-2» они не могут достроить. Это судно шломанается туда-сюда, да, единственное. Вместо того, чтобы тоже, опять же, вместо того, чтобы бабки тратить на корпоративы и этот самый, как его, «Эхо Москвы», могли бы давно купить, так сказать, парочку судов трубоукладчиков, да, и на это на все бы хватило денег. Так вот, чтобы главное, чтобы те люди, которым поручено это делать, они бы не начали саботировать, да, эти дела, а так давно пора к этому прийти. И газификация сельской местности может дать мощнейший толчок развитию, ну, пространственному развитию России новому. Вот, я думаю, что это правильное решение, да, оно давно назрело, и его надо всячески рекламировать и поддерживать. Я считаю, что именно такая формулировка, которую применил президент Путин, а именно не привлекая средства граждан, она является здесь ключевой. Очень надеюсь на то, что это не замылит, не засаботирует, и в итоге, как бы, знаете, тоже не превратят. Там немножко там время пройдет, как мы видели с указами с указаниями президента по помощи и по выплате, значит, выплате помощи медикам, борющимся с коронавирусом. Чтобы так, главное, не произошло. Но президент сказал, а потом там, так сказать, всякие разные, так сказать, деятели искусств всевозможных, да, тем, которые это поручили, да, возьмут и опять все перевернут с ног на голову и скажут, да, конечно, не привлекая средства населения, но все-таки привлекая средства населения и за счет его, да, вот, дышать, но, что называется, через раз. Вот, это очень важно, потому что я просто знаю, с этим сталкивался сам, да, какие бабки дерут за подключение к газу. Просто нереальные, да, и люди, которые, как бы, являются просто дачниками, или даже люди, проживающие в сельской местности, для них это крайне сложная задача. А если бы газ пришел бы во многих... У нас Московская область рядом с Москвой, она не газифицирована практически. Она практически не газифицирована, потому что большая часть этих поселков, деревень, как были без газа, так без газа остаются. Почему? Потому что «Газпром», как бы его дочерние структуры, выставляют такие счета, да, на которые, не знаю, можно космодром построить. Легче в этом дачном кооперативе, чем провести газ. Построить космодром, там, пригласить туда Илона Маска и запускать оттуда эти самые ракеты с вращающимися ступенями. Так что я считаю, что это очень важная новость. Ее просто, знаете, есть вот поток всякой фигни, которая вот идет там, да, в этих лентах новостей. Вот эта новость очень важно, и я думаю, что вот наряду, в том числе с теми планами, которые озвучены правительством, там, по вот эту обеспечению роста доходов, там, и помощи предпринимателям, создание новых рабочих мест, это очень серьезная новость. И лишь бы все это, опять же, не превратилось вот в то, что, ну, как на примере, там, свежий просто пример, к сожалению, это нередко происходит, свежий пример там с вот этими врачами-коронавирусниками, да, которым президент сказал сделать и так, ну, а там более умные люди, как бы, да, все это переиначили. Газификация за счет «Газпрома» и бюджетных средств, или за счет привлечения коммерческих каких-то инвестиций, в крайнем случае, а не за счет людей. Это должно стать стратегической задачей, да, для нашей страны, потому что это очень важно и с точки зрения стимулирования многих других сфер экономики. Вот я счел нужным на это обратить внимание.
Сергей Александрович, вы упомянули, кстати, «Северный поток-2», и тут наши друзья из агентства Bloomberg, это то, которое писало, почему так мало русских умирает от коронавируса, вот наши любимые коллеги сообщают, что появилось предложение в Америке расширить санкции против «Северного потока-2». То есть не сдаются они, хотят еще и еще давить вот этот наш проект.
Ну, в общем, то, что они не сдаются и хотят еще давить, вот это как раз не новость. Может быть, это было новостью, опять же, так сказать, для чиновников «Газпрома» или для тех, кто там вот следил за ситуацией. В общем, для людей, которые более-менее адекватно оценивают действительность, это совсем не новость. Это вообще ни разу не новость. И когда еще как бы застопорилось строительство этого «Газпрома», этого «Северного потока-2», я, честно говоря, вот удивлялся, и моему удивлению не было пределов. Что, оказывается, фактически, значит, американцы грозили санкциями, наверное, ну, год как минимум, может, даже больше, а мы фактически оказались к этому абсолютно не готовыми, к этим санкциям. Просто вообще не готовыми. Ждали и, видимо, надеялись на то, что как-нибудь все само собой разрешится. А оно раз и не разрешилось. А когда оно не разрешилось, выяснилось, что у нас одно единственное судно есть, и то не наше, а китайское, и то непонятно, так сказать, кому оно принадлежит, и то находится на другом конце света. Это как? Это как, хочется спросить? Да? При тех деньгах, которые есть у «Газпрома», при тех деньгах, которые они тратят на какую-то ерунду откровенную, да, ну просто билиберду полную, причем иногда, хорошо, если бесполезную, иногда, в общем, откровенно вредную. Вредную откровенно, скажем честно, да, вот. При всем при этом, да, они не удосужились обеспечить простейший вопрос, который касается стратегических интересов нашего государства. Они подставили всех, начиная от президента, заканчивая, как бы, да, в общем, рядовыми гражданами, что называется. Вот это как называется, да? Эти, конечно же, американцы обязательно ввели бы эти санкции. Не было ни, вот на мой взгляд, не было ни одного шанса на то, чтобы они их не ввели. Просто ни одного шанса. И, на мой взгляд, вот эти, вот эта неготовность к вот этому кризису вокруг Северного потока-2, она говорит, значит, о двух вещах. Люди, первое, люди живут в нереальном мире. В нереальном мире. Они привыкли, значит, мнить себя кем-то, это полубогами, которые там где-то живут. Здесь вот эти все, значит, низовые, как бы, все эти так называемые эксперты и прочее, ничего не понимают, а они живут в мире глобальной элиты, и они знают, что может случиться, что не может. И это, на самом деле, вот эта самоуверенность, невероятное тщеславие, да, она на самом деле ведет к неадекватности оценки ситуации. Результат мы видели. Американцы ввели санкции, а «Газпром» оказался к этому абсолютно не готов. Точнее, даже не «Газпром», а все те, кто вообще занимались этим строительством. Не готовы. Не готовы. Это означает, что они не просчитали риски, неправильно их оценили, а в итоге после неправильной оценки этих рисков оказались не готовы к данной ситуации. Вот уже полгода прошло, как фактически строительство остановилось. Полгода уже прошло, и пока на самом деле понятного, так сказать, сценария развития событий до сих пор нет. А американцы ввели те санкции, а теперь будут вводить новые. Вы же думаете, они дети, что ли? Вы думаете, что если вы там с ними где-то там на каких-то раутах, там где-нибудь в Америке, выпили по бокалу, так сказать, шампанского, о чем-то переговорили, они стали относиться к вам по-другому? Надо усвоить всем раз и навсегда. Американцы относятся к нам как к врагам. Это мы здесь, у нас здесь огромное количество людей, и это вторая причина, которые еще с 80-х, 90-х годов витают в облаках. Им все кажется, что можно выстроить отношения на равных. Им все кажется, что на самом деле можно выстроить какие-то понятные правила игры, и что американцы воспринимают нас, ну, как равных партнеров. Этого нет, никогда не было и не будет. И не будет никогда. А как раз вот эта несуверенность внутренняя, несуверенность сознания многих людей в нашей, так сказать, бизнес, в том числе элите, ну, просто глубочайшая несуверенность, глубочайшее убеждение в том, что равняться надо на вот эту мировую элиту, вот, и играть надо по правилам мировой элиты, она и приводит вот к таким проблемам. Когда, как бы, очевидные вещи, которые там людям, которые не вовлечены вот в эти, вот, так сказать, да, перелеты на бизнес-джетах, понятные, да, как, ну, просто как вот два пальца, что называется, да, об асфальт, вот, или как 2 байта отослать. Вот. А вот этим людям, которые вроде наделены огромными полномочиями, ресурсами, так сказать, да, и немеренным количеством денег, они им вдруг непонятно, они их не увидели. Они не увидели те риски, которые просто плавали на поверхности, так сказать, как это самое, как фекалии в проруби, что называется. Да? Они на поверхности плавали, но эти люди их не увидели или недооценили и оказались не готовы. Но, например, денежки на оппозиционные СМИ там приходят регулярно, постоянно приходят регулярно. Или денежки на какие-нибудь другие там имиджевые мероприятия тоже регулярно выделяются. А вот конкретные вещи, касающиеся национальных интересов, просто провалили. Я серьезно говорю, тут вот такая штука, я понимаю, что люди, которые испорчены полностью, да, нахождением в информационно-политической тусовке, сейчас могут сказать: о, это наезд на «Газпром», кто-то что-то заказал. Да слушайте, я к «Газпрому» отношусь замечательно, в том плане, что газ – наше богатство, как бы, да, и это вопрос обеспечения стратегических интересов. Но мой приоритет – это не «Газпром», и не какие-то олигархи, и не какая-то конкретная группа, и не какой-нибудь там начальник. Да, мой приоритет, вот лично мой, это интересы России. Вот интересы России, как бы, это для меня вот является, ну, основной целью, вокруг которой, ради которой я вообще все это делаю. Мне, конечно, платят деньги, там, зарплату, как бы, на радио, кстати, которая сейчас вот в связи с коронавирусом, понятное дело, так сказать, похудела очень серьезно. Но смысл не в этом. Понятно, что каждому за работу платят деньги. Но вот мой приоритет – это интересы моей страны. И я со всем уважением отношусь ко всем людям, которые работают в «Газпроме», тем более к рядовым газовикам, которые там где-то там все эти помбурята, что называется, да, так сказать, которые там что-то бурят и прочее, прочее. Но слушайте, здесь простейшая вещь. Мы видели здесь откровенный прокол, и последствия его не устранены. И когда как бы это наносит ущерб интересам моей собственной страны, как бы, да, мне, честно говоря, все равно, как это называется, да, и на какого начальника кто там ориентируется, и каким группам влияния кто тяготит. Я не тяготею никаким группам влияния, и никаким начальникам, и никаким олигархам, и никаким этим самым бизнес-структурам. Вот и все. И мне непонятно, например, скажем, да, почему газификация страны, как бы, да, идет еле-еле, за это ломят огромные деньги, одновременно с этим 30 лет, как бы, да, выделяют бабки на какие-то сомнительные СМИ, которые поливают грязью всю мою страну, как бы, и плюс ко всему провалили очень выгодные и нужные для моей страны, как бы, да, мне лично, для моей страны, проект «Северный поток-2», который вообще непонятно, но сейчас завис, вот кто может сказать, что будет дальше. Вот сейчас американцы, пока вы там будете сломанаться со своим кораблем, американцы ведут еще новый пакет санкций, и европейцы еще больше испугаются. Что дальше будет? Может быть, за те зарплаты, которые газпромовский топ-менеджмент имеет, можно было бы включить мозги и немножко оторваться бы от корпоративов, фуршетов и прочего остального, и подумать о России. Было бы неплохо.
Сергей Александрович, и вот еще интересный момент. Один из сенаторов республиканцев американских отметил, что российский газопровод, вот этот вот «Северный поток-2», представляет, и вот он дальше говорит, это цитата, «критическую угрозу национальной безопасности Америки и не должен быть завершен». Ну вот это мнение элиты американской. Это тревожный звоночек, наверное, для кого-то должен быть.
Несомненно, а вот несуверенность собственного сознания представляет, особенно в правящем нашем классе, представляет критическую угрозу для национальной безопасности России. И вот с этим надо справляться. А иллюзии по поводу американцев надо оставить навсегда в прошлом. Не будет у нас никакой дружбы, никогда не было и не предвидится.
Вот, да, Сергей Александрович, ну что, постепенно можно переходить еще до новостей. У нас есть время, наверное, к некоторым другим темам. В частности, думаю... Определенные тут, конечно, проблемы возникают у нас, когда мы смотрим на ситуацию с ТЭЦ-3 в Норильске, да, которая там развелась, и все сейчас перекладывают друг на друга ответственность, и никто не может сказать, а кто что виноват? И рассказывают, ну 30 лет же стоял этот бак или что там, и все было нормально. И вот ощущение, что это какое-то такое отношение к советской инфраструктуре, как к чему-то, что не трогай, пусть стоит.
У меня нет секунд, Сергей. Я не знаю, когда у нас заканчивается время. К сожалению, на моем будильнике очень большая стрелка. Очень толстая. Сколько нам секунд осталось?
Сергей Александрович, я думаю, что сейчас-то уже можно не беспокоиться. Это был анонс следующей получасовки. Сделаем небольшую паузу, вернемся. Сергей Михеев, Сергей Корнеевский, Сергей Александрович.
Да-да, Сергей, я еще здесь. Это самое... Меня еще не газифицировали. Это самое... Да, я просто пару слов по поводу, опять же, вот этих всех коронавирусных этих самых ограничений. Слушайте, ну, мне кажется, уже все-таки пора как-то приводить это, ну, какую-то более разумную, так сказать, ситуацию. Но вот не то, чтобы я какой-то самый умный, никогда я себе так не думал, не претендую на это и сейчас. Но, честное слово, мне кажется, вот у людей, которые вот во власти работают, им нужны какие-то социальные психологи, что ли. Но посмотрите, простая вещь, да, вот с этим всем коронавирусным, с этой коронавирусной всей вот этой вот историей, да. Ну, сразу надо было объявлять все эти меры, например, там, до 1 июля, а потом, если, например, ситуация становится лучше, частично их отменять. Это совершенно другой эффект восприятия, чем вы каждые две недели людям даете надежду, а потом ее как бы обрушиваете. Ну вот хоть, там, не знаю, там какие-то собрались там вирусологи там, и прочее, а психологи существуют как бы, да, среди врачей. Есть такая вот, например, специализация – социальный психолог. Вот такие люди должны находиться, мне кажется, при любом начальнике, да, при любом органе власти, вынося те или иные решения, надо же понимать, вот как это будет восприниматься. Вот представьте себе одну и ту же ситуацию. Вот, например, еще в марте месяце вам сказали, ограничительные меры вводятся до 1 июля. И все, и народ настроился до 1 июля. А потом раз, например, и в мае говорят, ситуация улучшилась, поэтому мы часть ограничительных мер отменяем. И все, и у людей облегчение. А теперь другая ситуация, та, которая есть сейчас. Каждые две недели людям дают надежду на то, что через две недели это все закончится, а потом через две недели говорят, нет, еще продолжим на две недели. Еще продолжим на две недели, еще на две недели, еще на две недели, еще на две недели, еще на две недели. Вот как это же, ну, это же элементарные вещи, еще раз говорю. Может быть, люди, которые этим, значит, там управляют, может, они хорошие бухгалтера, может быть, они хорошие, так сказать, строители, может быть, они хорошие, я не знаю кто, вирусологи. Но они вообще не политики, так сказать, да, ну серьезно. Но надо же понимать, что политика – это общение с людьми. Вот когда вы людям даете надежду и говорите «через две недели», а потом через две недели эту надежду, так сказать, берете и обрезаете, ну понятно же, что это вызывает негативные эмоции. Нет, чтобы сразу вперед закинуть удочку, а потом в случае чего, наоборот, взять и в виде приятного сюрприза отменять людям эти вещи. Я просто удивляюсь, честно, это же элементарно, это просто какие-то азы. То есть или люди как бы, ну, не понимают вообще, что, ну, как бы, в каком мире они живут, или они вообще никогда ни с кем не общались. Вот для меня это, честно говоря, удивительно. Мне кажется, вот там вот просто реально не хватает среди этих людей профессионалов, да, профессионалов по работе с людьми. Вот вместо того, чтобы играть во всякие модные штучки, вместо того, чтобы, так сказать, заниматься какими-то дорогостоящими вещами, там, связанными с цифровизацией, можно просчитать простейшие алгоритмы восприятия, значит, обществом тех или иных шагов. Для того, чтобы не тратить ни копейки, алло, гараж, ни копейки не тратить, так сказать, да, купировать многие, значит, отрицательные какие-то негативные социальные явления, вот, без особых проблем, или, скажем так, с гораздо более меньшими проблемами, вот, и не пудрить друг другу мозг всевозможными цифровыми нововведениями и бесконечными, так сказать, всякими онлайн штучками и дрючками, не тратя на это огромные деньги. Вот просто для того, чтобы перерасчитать, как бы, эти вещи, для этого необходима консультация одного-двух человек. Не меня, не надо мне, не хочу я там ни с кем работать. Да? Ну просто, вот это же простейшая вещь. Это же просто называется непрофессионализм или непонимание того, что такое общественное мнение. Или полный отрыв, как бы, от действительности и вынесение этого общественного мнения за скобки. Я и раньше говорил, и сейчас говорю. Я считаю, что это засилие финансового фактора формирования работы с людьми, формирования политики. Засилие бухгалтеров, засилие людей, которые не могут посчитать общественное настроение, которые не понимают, что такое общественное настроение. Потому что общественное настроение не считаются на калькуляторе. Друзья мои, как бы, ну это же просто, ну, как бы, ну, я не знаю, элементарные, гуманитарные, как бы, так сказать, такие, ну, вот истины, ну, просто классика жанра. Ёлки-палки, я просто вот, ну, мне просто это удивительно, честное слово. Не буду я называть никаких тут конкретных этих самых координат, что называется, но это просто странно. Это просто странно, да, не понимать такие простые вещи. Вот любой человек, у которого там, не знаю, там, есть хоть какой-то опыт, понимает, да, как бы лучше было бы выстроить эти вещи, а еще раз говорю, не тратя никаких денег, но при этом как бы минимизируя негативный эффект. Ладно, теперь там ТЭЦ разлилась. По поводу той вот новости, которую вы, как бы, Сергей, так сказать, забросили до того, как
жирная стрелка, да,
да, к 30 минутам подошла, да? Вот. Слушайте, ну это тоже классика жанра. Это к вопросу о том, когда у нас говорят, вы знаете, частный бизнес лучше управляет тем, чем раньше вот государство управляло плохо. Одна из проблем нашего частного бизнеса заключается в простой вещи. Они привыкли выкачивать ресурсы. Их ориентация тоже как бы далека от того, что называется национальный интерес. И у них у всех в голове еще с 70-х, 90-х годов, значит, вдолбили простую вещь. Да, там одну идеологическую, так сказать, там эту, значит, один модуль выкинули, а другой вставили, тоже не менее идеологический, но как будто он вот свободный. Значит, прибыль – это самое главное. Я сколько раз об этом говорил, и, кстати, я получал тоже всякие разные упреки, я сколько раз говорил, что, к сожалению, друзья мои, к сожалению, да, для предпринимателя, или как хотите называть его, бизнесменом там, или бизнесвуменом, да, для него, когда он занимается своими, так сказать, делами, для него самое главное – получение прибыли, максимальной прибыли при минимальных затратах. Все. Можете сколько угодно вокруг этого, как бы, да, колготиться и говорить, что это не так, не совсем так. Я тоже знаю, что это не совсем так. И у некоторых людей это вовсе не так. Но, к сожалению, это классика. Вот если брать глобальную практику, это и есть на самом деле классика. Все остальное – это исключение из правила, которое обычно тоже вызвано там личными качествами того или иного человека. А, в общем-то, правилом для бизнеса является как раз минимизация затрат для максимизации прибыли. По этой простой причине, да, у нас произошла именно такая приватизация в свое время, которая произошла, когда люди хапнули в первую очередь сырьевые отрасли, а сырьевые отрасли эти, как известно, да, они очень хорошо были разработаны еще в советское время, в них в советское время еще были, да еще и даже в досоветское время были вложены огромные, так сказать, деньги и усилия, вот, и вот там можно было очень долго пользоваться советской, там, до вас сделанной инфраструктурой, изображая из себя эффективных бизнесменов, да. А вся эффективность этого бизнеса, она заключалась вот в чем. Они выкачивали все, что можно выкачивать. При этом к вопросам модернизации обращались только тогда, когда уже, ну, просто невозможно было не выкачивать. Когда все уже, так сказать, падало на голову. Да? Вот и все. И здесь, видимо, что-то в этом роде как бы и произошло. Это для меня лично, это еще раз ставит вопрос о необходимости каких-то других форм, концептуальных форм, ну, о реализации хозяйствования, да, в стране. Но что вот эта легенда о том, что частный бизнес всем занимается лучше, чем государство, она в некоторых случаях подтверждается, но во многих случаях не подтверждается, особенно когда речь идет о каких-то крупных, так сказать, да, таких вот ситуациях, производствах, добыче сырья и так далее. Вот и все. Но, к сожалению, это просто то, что мы видим, это просто, ну, последствия классического подхода к этим вещам, который, собственно говоря, был заложен всей системой и всей идеологией перехода России после 1991 года к якобы новой рыночной экономике. А идеология заключалась в одном. Все то, что надо развивать, нам нафиг не нужно. А вот все то, что еще можно выкачивать, ничего не вкладывая или вкладывая по минимуму, вот это нам интересно. Выкачивать и быстро продавать. Вот, собственно
Сергей
говоря, все.
Ну, то, что бизнес-то виноват, это понятно, но хочется спросить, а где были надзорные органы, которые 30 лет не видели, что вокруг вот этого вот хранилища нет защитных сооружений, которые должны предотвратить экологическую катастрофу? В Советском Союзе были разработаны все параметры. Как должно быть? Должен быть защитный вал, который создаст резервуар, в который все это вытечет и дальше не протечет, бетонные обвалы и так далее. Этого ведь ничего не было. А куда смотрели, интересно, надзорные органы?
Надзорные органы, к надзорным органам отдельный вопрос. Я думаю, что многие из них были просто коррумпированные. А второе, что тоже важно, ГОСТы-то отменили давно. ГОСТов-то нету. Есть расплывчатый ТУ, который на самом деле бизнес трактует так, как ему удобнее.
Сергей,
по-моему, уже 45.
Да, небольшая пауза, вернемся.
Вести ФМ.
Да-да.
У нас же как бы тоже это, я помню, так сказать, этот вопрос, он тоже обсуждался там в 90-е, там в нулевые. Вот, мол, значит, советская система, ну, понятно, тоталитарная, там, коммунистическая, хотя вообще, мне кажется, она вообще ни разу коммунистическая не была, но тем не менее. Вот она там понапридумывала кучу разных всяких ненужных ограничений, вот, которые надо отменить или упростить для того, чтобы бизнес мог развиваться. Но все же знают всю эту вот историю, да. В результате ГОСТы отменили и ввели повсеместно. Причем начиная, так сказать, там, не знаю, от производства продуктов питания, что особенно страшно, да, и заканчивая там всеми другими отраслями, так называемые ТУ, технические условия, по-моему, так это называется. И эти ТУ, во-первых, гораздо менее требовательные к производителям работ и продукции, чем было при ГОСТах, да, а во-вторых, многие из них, они настолько расплывчаты, что позволяют находить законную вполне себе лазейку. Если у вас есть хорошие юристы, хорошие адвокаты, так сказать, да, то вы можете в этих ТУ найти, так сказать, там 500 тысяч лазеек, которые позволят вам не делать даже того, что предусмотрено этими ТУ. Я уж не говорю о том, что, да, вот это коррумпирование государственных органов, которое, так сказать, тотально произошло еще в 90-е годы, оно тоже имеет место быть. Но и это, на самом деле, одна из проблем той концепции, которая была заложена великим гуру демократии, так сказать, и победителем коммунизма во всей вселенной, так сказать, Борисом Николаевичем Ельциным, его гениальными людьми, некоторые из которых живы до сих пор, да, такими как Чубайс там, или покойный Гайдар, и всеми теми, кто, между прочим, их поддерживал, да, всю дорогу. А это, между прочим, те же самые либеральные средства массовой информации, все эти вот эти люди, которые сейчас возмущаются коррупцией. Вот те, кто сейчас возмущается коррупцией, это те же люди, очень часто, которые фактически эту коррупцию как системную основу новой государственности и заложили в 90-е годы. Вот. Потому что тогда было сказано простая вещь. Вот развитие бизнеса – это самое главное, да. И вообще прибыль и доход любой ценой – это и есть, собственно говоря, цель жизни. Одновременно с, на самом деле, деградацией и скатыванием в нищету огромного количества государственных институтов, чиновники в том числе, да, были развращены тем же самым бизнесом, они были коррумпированы бизнесом, и сложилась соответствующая система. Когда говорят «коррумпированные чиновники», а у меня на вопрос возникает, а кто их коррумпировал? Кто их коррумпировал, да? На самом деле коррумпировали их именно тогда, когда проводили вот эту всю так называемую реформирование экономики по самым либеральным лекалам. Да. А теперь рассказывают, например, скажем, в Екатеринбурге, там, где построили огромную пирамиду Хеопса, да, мавзолей Ельцина, вот, рассказывают про то, какой он хороший был дядя, так сказать, как он все хорошо сделал, как он спас Россию. Да. Именно при этом человеке заложили все основы коррумпирования. Вот тогда коррумпирование чиновников стало на самом деле одним из главных правил существования российской государственности. И это не значит, что коррупции не было до 91-го года там, или до 17-го года. Это не означает, что коррупцию можно вообще полностью уничтожить. Но, к сожалению, вот в те годы это было заложено как системная основа. Вот плоды этого приходится пожинать до сих пор. Что-то меняется к лучшему, что-то меняется к лучшему. Но не везде, не всегда. И, может быть, недостаточными темпами. Вот здесь в данном случае мы увидели заповедник 90-х, где, значит, модернизация вовремя не проводилась, соответствующие мероприятия как бы игнорировались, а те, кто должен был следить за этим, чиновники, да, видимо, были, ну, в хороших отношениях, что называется, с теми бизнесменами, которые все это не делали. Вот и все. И рано или поздно это вот потекло. Оно не могло не потечь. Это, кстати говоря, чаще всего случается со всеми. Вот я не знаю, тоже человеческая натура такая странная штука. Вроде бы постоянно сплошь и рядом подобные ситуации там, или, ну, вообще какие-то ситуации происходят, но человек все время думает, это не со мной случится. Ну, знаете, как вот с той же самой там смертью. Каждый думает, ну да, вот кто-то там умер, там, но не я.
При этом смерть — это знают, то, что бывает поздно... с другими, да.
Угу. Да, да. При этом все знают, что рано или поздно, ну вот так или иначе, но все умрут. И все эти вот сказки, так сказать, байки, да, про это технологическое бессмертие и все такое прочее, они вообще к реальности не имеют никакого отношения. Но тем не менее, и в остальном, и в жизни происходит точно так же. Ну да, там кого-то посадили, у кого-то взорвалось, там кому-то на голову упало, так сказать, сейчас кого-то будут это рвать на куски. Но не меня. Но не меня. Вот со мной, так сказать, да ничего подобного не произойдет. А в то же время, как бы, когда вот такие элементарные вещи нарушаются, как раз наоборот. Это гарантированно. Гарантированный итог будет именно такой. Вопрос только когда. Вот и все. Вопрос только, так сказать, тогда, когда это случится. Если вы, ну, скажем там, если люди умышленно, как бы, да, ведут к этому дело, да, умышленно, как бы, не выполняют поставленные, так сказать, ну, имеющиеся нормы, а другие умышленно закрывают на это глаза, рано или поздно обязательно это где-нибудь долопнет, обязательно как-нибудь. Да прочечет это, знаете, конечно, ничего хорошего в этом нет, но тем не менее, вот хорошо может быть то, что это еще случилось в очень малонаселенном районе, то есть местности. Ну, то есть там людей-то нету вокруг. Да, то есть их там немного вообще, в принципе, да, и как бы конкретно в этом месте, где все это развелось, просто нет определенных пунктов, нет людей. Вот, но хотя все равно как воздействие на этих людей, на экологию, да, и на людей, оно все равно будет просто опосредованно. Вот, а представьте нечто подобное, как бы, да, в каком-то густонаселенном мегаполисе, да, или в, допустим, даже не в мегаполисе, но в негородской местности, но все равно более густонаселенной. Но это вызвало бы, в том числе, я думаю, большие проблемы и у населения. Ну вот думать об этом как бы вот наперед, ну как-то лень. Я думаю, что, видимо, сложилась какая-то там порочная система, которая, в общем-то, к этому всему и привела. Сейчас вот искать стрелочников будут, и обязательно, конечно, кого-то найдут, несомненно. Но в итоге-то это следствие вот такого концептуального подхода ко всем этим вещам. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что катастрофы, как известно, случались и в советское время. То есть тут тоже я вот против идеализации советского времен, то есть вспомните Чернобыль, да? И на самом деле Чернобыль не просто был экологической катастрофы. Он в итоге превратился в политический фактор, который, мне кажется, внес очень серьезную лепту в сам процесс вот развала Союза, в конце концов. Вот. Это тоже отрицать невозможно. Ясно, что здесь полной стопроцентной гарантии уберечься на 100% от всех этих вещей невозможно. Но единственный способ минимизировать эти вещи – это строгое выполнение имеющихся законов, норм и прочее. А также, что касается норм и законов, особенно в сфере экологии, ну, их надо делать более жесткими. Это однозначно. По крайней мере, заставлять всех тех, кто за это отвечает, соответствовать хотя бы тому, что существует. Все, здесь диагноз-то простой.
Ну да, сейчас вот уже начальник, хотел сказать, транспортного цеха, но вот какой-то там начальник цеха уже попал. Судя по всему, он виноват.
Ну да, конечно, попал. Но я думаю, что там, знаете, обычно в таких ситуациях как бывает? Действительно есть и те, кто непосредственно, например, не закрутил тот или иной кран. Действительно есть те, кто... Это могут быть рабочие, это могут быть мастера, которые там не на ту кнопку нажали. Но в конце концов, вот этот поступок их, он стал следствием общей неправильной организации дела, за что, несомненно, уже отвечают, так сказать, более вышестоящие начальники. Вот. Но в конце концов, к сожалению, там, или не к сожалению, но это так, в итоге все равно кто-то что-то не закрыл или кто-то что-то не нажал, или наоборот нажал. Так тоже всегда бывает. Здесь совсем без стрелочников тоже обойтись невозможно, потому что в итоге было действие, какое-то конкретное действие конкретного человека, которое к этому привело. Но очень часто это конкретное действие бывает следствием, так сказать, неправильной организации в целом.
Сергей Александрович, вижу, у нас время подходит к концу. Так сказать, коротенечко, отлично, минут за 40 уложили. Спасибо вам большое. Угу. До свидания, до завтра.
До свидания.